уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05, время московское, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня вторник, 9 июля, программа «Умные парни», у нас в гостях Никита Данюк, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Никита, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, еще у нас есть твиттер «Собака говорит Москва». И Телеграм говорит и Москобот. У нас так повелось, что буквально накануне того, как вы должны к нам прийти, обязательно какие-то новости про Ближний Восток сваливаются. Как это уже примета, мне кажется, начинается. Или все-таки мы наблюдаем, что ситуация там усугубляется, ситуация там становится все более напряженной, потому что сразу несколько новостей. Во-первых, американская администрация приступает к применению в отношении Ирана масштабных односторонних санкций. Это Джон Болтон заявляет. Потом еще были новости, что в Катар из Испании перебрасываются F-22 и Glover. То есть усиление ударной авиагруппировки идет, дислоцированной на арабских базах непосредственно близко от Ирана. И еще история с танкером иранским, который сегодня задержали британцы. Это все-таки новости одного порядка, как вы считаете?
Абсолютно. Мне кажется, это спланированная кампания антииранская. В принципе, достаточно логично, что сейчас ситуация еще больше нагнетается. Мы знаем, если так глобально рассматривать, мы знаем, что нынешняя администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом, она очень любит повышать ставки. И, собственно, делать так для того, чтобы пространство для маневра оставалось как можно меньше. Однако, за счет вот этого постоянного давления, часто, но не всегда, у Дональда Трампа получается извлекать из этого определенные политические выгоды. Что касается Ирана, вот тут вот проблема. Потому что в настоящий момент Дональд Трамп и разного рода представители партии войны, так называемые американские ястребы в американском истеблишменте, до такой степени подняли градус вот этой возможной конфронтации, что на самом деле сам Дональд Трамп оказался в патовой ситуации. Вот сейчас я говорю именно о ситуации между Америкой и Ираном в контексте того, для чего это нужно Дональду Трампу. Потом, собственно, расскажу, что же делать Ирану. Действительно, Дональд Трамп в сложной ситуации, потому что, с одной стороны, он действительно очень высоко поднял ставки. Мы помним все прекрасно, что он в какой-то момент даже отдал приказ осуществить бомбардировку.
Ну, потом то, отменил
ракетами,
в
потом
момент.
Отменил. В последний момент он прекрасно понимает, что масштабная война и такой военный конфликт с Ираном – это крах, на самом деле, американской политики, внешнеполитической линии. Это даже не аналогия с операцией в Ираке в свое время в 2003 году, потому что Иран очень мощное государство, 80-миллионное, с мощным научным производством, военным потенциалом, но сейчас даже не об этом. На самом деле Дональд Трамп, если мы вспомним, сейчас находится, скажем так, на старте избирательной кампании, вот совсем скоро он в нее включится, пока что идут праймерис, например, в Демократической партии, с республиканцами все понятно, и Дональд Трамп, человек, который позиционировал себя как, с одной стороны, очень жесткий политик, который отстаивает интересы государства на внешнем периметре, при этом заявлял о том, что великие державы, коим он снова сделал Америку, войн не ведут. Прекрасно понимает, что нынешняя конфронтация, она должна дойти до определенной красной черты. И, в принципе, как мне кажется, вот Америка находится рядом с этой красной чертой. Почему они делают подобного рода провокации в отношении Ирана? Цель понятна. Это демонтаж политического режима нынешнего. Говорить о том, что этот режим будет демонтирован военным способом, не приходится, потому что, ну, по аналогии, помните ситуации с Ираком, как говорил Владимир Вольфович, в Иране может быть мобилизовано даже не 200 тысяч отборных солдат, да, намного больше. Учитывая, что политическая система в Иране очень сильно зависит от Корпуса Стражи Исламской Революции, от духовного лидера.
Но они
лидера.
Уже делают такие заявления, что, в общем-то, как будто бы тоже готовы.
Конечно, и
терять
более
нечего.
Того, американцы даже нормативную правовую базу подготовили, на всякий случай объявив КСИР террористической организацией, потом, собственно, иранцы ответили зеркально, но это говорит о том, что действительно будут пытаться создавать максимальное давление информационное, экономическое, медийное, технологическое, в том числе и военное присутствие будут наращивать. Ну, смотрите, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, недалеко Израиль, все это форпосты влияния Соединенных Штатов Америки в регионе, и учитывая то, как развиваются события, мне кажется, нас еще ждет в скором времени все новые и новые какие-то вот информационные поводы. Иран в данном случае, не позавидую я как иранскому народу, так в целом государству. Почему? Потому что те санкции, которые уже работают, они на самом деле очень сильно бьют по иранской экономике. Вот вам пример. Когда была заключена та самая всеобъемлющая сделка, вот это и по ядерному оружию Ирана.
СВПД.
Ну да, СВПД, да. После этого санкционный режим ослаб. Иран, в принципе, он долгое время учился и даже научился жить под санкциями. Но, тем не менее, после этого экономика Ирана в 2013 году, если не ошибаюсь, росла примерно на 5-6% в год. Это очень хорошие цифры, учитывая...
Туда пришли европейцы.
Туда пришли европейцы. Сейчас я посмотрел статистику за первое полугодие 2019 года, на 5-6% падает. Самое интересное, что европейцы, которые кричали очень громко, и, например, из Франции эти крики раздавались наиболее, скажем так, громкими и сильными, о том, что выход из этой сделки с односторонней стороны Соединенных Штатов Америки — это большая ошибка, что мы найдем всевозможные способы для того, чтобы осуществлять торгово-экономическую кооперацию с Ираном, и вот тот самый механизм INSTEX, который был вроде как создан, проработан, но пока что еще на полную мощность он не заработал. И, как мне кажется, когда Болтон заявлял о том, что только сейчас начинается полномасштабная вот эта санкционная политика, я думаю, в первую очередь под удар этих санкций попадет уже не Иран. И так его отрасли, они напрямую как бы очень сильно ограничены американскими санкциями, попадут за счет этого санкционного давления под ограничительные карательные меры партнеры Ирана. То есть это так называемый экстерриториальный принцип вторичной санкции, когда любой потенциальный заинтересант, который хочет развивать, не знаю, в энергетической, может быть, там, в автопроме, вообще в любой сфере
взаимодействия. Про европейцев, китайцев или про кого?
Да, про кого угодно.
А, просто кто
сунется. В этом же и принцип экстерриториальности. Да? Почему санкции Соединенных Штатов Америки даже с теми странами, в которых у них небольшой торговый оборот, да, и, в общем-то, сотрудничество, является очень таким действенным механизмом, потому что вот эти вторичные санкции, которые накладываются условно, ну, вот на контрагента, который просто заинтересован в том, чтобы работать с Ираном, он под эти ограничительные карательные меры попадет. И вот наглядный пример, та же Франция, которая очень громко кричала о том, что нет, это неправильно, мы найдем способы. Total уходит, Peugeot, Citroën уж уходит, нефть, которую покупала Франция у Ирана на протяжении нескольких лет, при этом была то вторым, то третьим импортером, она уже фактически не закупает, переключилась на Саудовскую Аравию, и это говорит о том, что удавка эта санкционная, она будет, конечно, сужаться вокруг Ирана. Безусловно, есть Китай. И, в общем-то, наверное, на Китай Иран до сих пор уповает.
Танкеры все равно выходят из порта.
Конечно, конечно. Но смысл в том, что сам процесс санкционного давления, он ведь не направлен на то, чтобы в какой-то момент, не знаю, Аятолла Хаменеи вышел и сказал, все, мы меняем нашу политику, давайте садиться разговаривать. Нет, американцы очень заинтересованы в том, чтобы внутри Ирана вспыхивали очаги нестабильности, общественно-политической ситуации. Они на самом деле уже прощипывали подобного рода инструментами, что называется, ситуацию на земле, на местах, например, в январе 2018 года. Тогда в целом ряде городов Ирана выходили люди на митинги, они, в общем-то, с достаточно объективными социально-экономическими требованиями выходили, но при этом звучали и политические лозунги. Более того, у Соединенных Штатов Америки, например, в 2009 году была попытка осуществить так называемую там, революцию, зеленая революция, ее называли. И в этом плане это старая как мир технология ухудшения социально-экономической ситуации внутри страны для того, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, а потом с помощью разного рода инструментов всевозможных попытаться поменять действующую власть, ну, собственно, демонтировать политический режим.
Да, но есть другая сторона. В последние недели Тегеран начал принимать ответные меры, как говорят, провокационно нарушая ядерную сделку, были заявления по поводу обогащения урана, и как уже пишут, цель этой деятельности – избавить страну от санкций, вызвавших сокращение экспорта нефти и ударивших по экономике. Когда были предположения, что Иран может, чтобы его услышали, пойти на какой-то ультиматум в части обогащения урана или даже, например, перекрытия Ормузского пролива, вот этого самого бутылочного горлышка, с вашей точки зрения, вот начало обогащения урана и то, что для президента Хасана Рухани нарушение предела обогащения станет фактически главной политической вехой, это попытка призвать к диалогу? Или что? Или просто уже все сорвались с тормозов, а давайте, что будет, то и будет?
Нет, это как раз попытка, потому что они превысили допустимую норму, по-моему, там 3,6% выше они начали
обогащать. Ну, что-то там, да. Ну, уже формальное нарушение сделки.
Но как бы это нарушение сделки, из которой вышли Соединенные Штаты Америки, на минуточку.
Провоцируя выход Ирана.
Это важно очень. Угу. Иран неоднократно говорил, обращаясь в первую очередь к европейским своим партнерам, коллегам, да, о том, что мы пока что соблюдаем. У вас есть политическая воля, у вас есть коммуникация с вашими товарищами из Вашингтона. В конце концов, не нужно забывать, что вот эта сделка, которая была заключена, это не просто результат многосторонних переговоров и сотрудничества. Она была включена в резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и когда американцы в одностороннем порядке оттуда вышли, они показали, что для них никакие международные обязательства, скрепленные даже самыми высокими инстанциями, СБА, кстати, нарушен 25-й пункт устава ООН, абсолютно, в общем, ничего не значат. И в этих условиях Иран сказал: хорошо, мы готовы какое-то время дать нашим европейским партнерам для того, чтобы, во-первых, заработал этот механизм INSTEX, для того, чтобы мы смогли и дальше осуществлять торгово-экономическую кооперацию. После этого уже на самих европейцев начались атаки со стороны американцев, мол, мы выходим, вы вроде как наши младшие партнеры, а вы тут какой-то механизм придумываете. Более того, ведь если этот механизм будет успешно создан и функционировать, это же настоящий прецедент, с помощью которого можно будет обходить эти санкционные режимы, механизмы. Для американцев это недопустимо. И в этих условиях Иран просто показывает, ну, если уж у европейцев нет политической воли, но при этом они требуют, чтобы мы соблюдали тот договор, который, в общем-то, не соблюдают американцы, при этом нас постоянно провоцируют. Если европейцы при этом и механизм этот не запускают на полную мощность, а, в общем-то, для чего тогда нам придерживаться этих обязательств, когда, ну, я сейчас очень упрощенно скажу, да, когда именно наличие ядерного оружия, там, ядерных боеголовок и средств доставки, как показывает практика в контексте отношений с Соединенными Штатами Америки, может послужить как раз причиной, по которой тот же Дональд Трамп приедет в вашу страну, я имею в виду аналогии с Северной Кореей, будет называть лидера там, государства своим другом, вообще хорошим парнем.
Военный паритет, ядерный паритет.
В этих условиях Ирану ничего больше не остается, как продолжать свою ядерную программу. Тут еще важно, это тоже крайне важный момент. Иран, это зафиксировано во всех инспекциях разного рода, комиссиях, там, МАГАТЭ, ООН и так далее, ни разу не нарушал условия сделки. То есть, когда они заключили, а это был результат шестилетнего переговорного процесса, очень долгого, напряженного. Кстати, интересно,
Мы верим, что обогащения не было в этот момент.
Нет, дело не в том, что мы верим или не верим. Дело в том, что есть заключение комиссии специальных экспертов. И это говорит о том, что даже если ты соблюдаешь все эти положения, документы, которые должны соблюдать все, но вдруг, если ситуация поменяется, это станет вдруг американцам невыгодно, то никто тебе не поможет. Ни европейцы, которые только говорят, но ничего не делают. Ну и, собственно, приходится только на свои силы полагаться.
Если сейчас говорить о том, что мы вступаем в эпоху фактически правового нигилизма, вы тут упомянули и Совет Безопасности.
Я думаю, мы давно в этой эпохе находимся.
Вот. А мы понимаем, как в этой эпохе существовать, потому что есть заявление Сергея Лаврова, который говорит, что Москва пока не видит выхода из кризиса вокруг СВПД.
Его никто не видит, в принципе, потому что целеполагание Соединенных Штатов в регионе сейчас. Это, наоборот, повышение ставок. Это создание условий для какой-то детонации. Конечно, я очень далек от мысли о том, что, возможно, реально полномасштабная война, такой в горячей фазе, военный конфликт. Но абсолютно очевидно, что новый такой, не знаю, rival, как это, цель, в общем-то, такая, американцев на Ближнем Востоке, этой целью стал Иран. Если раньше это была, ну, раньше был это Ирак, потом это Сирия, то теперь они пытаются...
Ну, просто так-то уже никто, пехотинцы никакие не войдут в Иран. Вы же это прекрасно понимаете. С 2003 года времена поменялись.
А вот тут нужно понимать, какими все-таки принципами руководствуется Дональд Трамп. Действительно ли он хочет эту военную авантюру, которая закончится, конечно, крахом, крахом его политической карьеры, я думаю, что и влияние Америки в регионе, либо... Он пытается военно-промышленные корпорации, которые крайне заинтересованы в том, чтобы горячие точки были, в том, чтобы были такие алармистские суждения по поводу, не знаю, того, что Иран нападет на Израиль, а учитывая то, какая связка сейчас образовалась между Тель-Авивом и Вашингтоном, абсолютно очевидно, что Дональд Трамп заинтересован, знаете, такой контролируемой конфронтации.
А может быть, Израиль все-таки в большей степени в этом заинтересован? И плюс, вы говорите про Трампа, но параллельно, что он вступает сейчас в новый предвыборный цикл, и говорят, когда про успех Трампа, да, про явление Трампа, и вот этот эффект прихода Трампа в Белый дом... Он пришел на волне вот этих каких-то антиглобалистских процессов, в том числе и в Соединенных Штатах. Давайте займемся собой, а там пусть разберемся. Но мы понимаем, что есть Джон Болтон, есть Помпео, который преследует абсолютно свои другие, возможно, цели, отличные от целей Дональда Трампа, те самые ястребы, которые заинтересованы в старой доброй политике Соединенных Штатов, как это, например, было в Ираке. Поэтому каждый играет свою игру.
Ну, мне кажется, что Дональд Трамп все-таки обладает, и это видно, политической волей и знает, как пользоваться президентским функционалом для того, чтобы все-таки его...
Но он же не выпустил ракеты.
Ну, он нет, в том-то дело, он не выпустил ракеты, и я уверен, что он не допустит той ситуации, при которой там, повестку на Ближнем Востоке в контексте ситуации с Ираном все-таки будет определять в финальной инстанции не он, а тот же Болтон или там Помпео. Я уверен, что это не так. Но для Дональда Трампа в преддверии вот этой предвыборной кампании, мы же помним, он очень большую ставку еще тогда, в 2016 году, делал на представителей национального капитала крупного, в том числе тех корпораций, которые обслуживают военный сектор. То есть это Boeing, Lockheed Martin. И так. Он говорил о том, что необходимо модернизировать ядерную триаду, нам необходимо новые вливания в целом там, вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, ВВС, ВМФ. И в этом плане вот такая контролируемая конфронтация, когда ты можешь отправлять дополнительные государственные заказы вот этим военно-промышленным корпорациям, когда ты заручаешься их поддержкой, при этом демонстрируешь мускулы на внешней арене, при этом контролируемо, да, не переходя вот эти красные черты, это может определенные, скажем так, политические очки заполучить. Более того, вот вы говорили про Израиль. А все так. Для Израиля крайне важно, чтобы влияние Ирана, которое ну, увеличилось в последнее время в регионе, в контексте ситуации с Сирией, мы знаем, в Ливане, Хизбалла, это вообще головная боль всегда была для Израиля, и там ну, прямая связь с Ираном. А для них, конечно, очень важно, чтобы Иран хоть как-то ослабил вот это вот влияние свое. И в этом плане и для Дональда Трампа снова поддержка Израиля очень важна. Вот, я не знаю, может быть, знают уважаемые слушатели, в Соединенных Штатах Америки крайне влиятельны разного рода лоббистские структуры, в том числе созданные по этническому принципу. Есть такая организация, называется AIPAC. Как-то раз, я вот точно не помню, по-моему, у Ариэля Шарона спросили, как может США помочь Израилю. Он сказал, не нужно помогать Израилю, помогите AIPAC. И если ты грамотно выстраиваешь свое взаимодействие вот с этими людьми, которые, во-первых, могут давать тебе там деньги на избирательную кампанию, конечно, вряд ли Дональд Трамп в них так уж сильно нуждается, но тем не менее, если ты вот с помощью подобного рода, опять же, контролируемой конфронтации, когда ты всегда можешь хотя бы чуть-чуть произвести какой-то откат, и ты получаешь политический какой-то капитал за счет этого и на внешнем контуре, и на внутреннем, то Дональд Трамп будет этим пользоваться.
А насколько вы считаете, что вот эта напряженность, эта конфронтация может быть контролируема? Потому что если мы исходим, да, из интересов Соединенных Штатов, условно, экономических, поднять свою промышленность, заработать денег и так далее, то, наверное, в Иране все-таки посложнее?
В Иране что посложнее?
Я имею в виду, что как мы можем говорить о том, что вот эта напряженность может быть контролируема. Штаты, может быть, думают, что она контролируема. Но в Иране есть корпус стражи исламской революции. В Иране есть люди, которые значит, президента ну, как-то обвиняют, критикуют за излишнюю, может быть, мягкость Соединенными Штатами. Давайте покажем на самом деле, где раки зимуют.
Ну да, действительно, и в Иране есть... Кстати, вот нынешний президент, очень условно, тем не менее, он считается, ну так, грубо говоря, таким...
Демократом?
Демократом-западником, да, потому что он...
Но есть аятолла.
Да, он считает, что необходимо, безусловно, сотрудничество, экономическая кооперация. В нынешних условиях Иран не сможет стать авторкией, который там гипотетически является Северной Кореей, то с очень большой натяжкой, потому что я посмотрел бы на эту авторкию без Китая, да, такого мощного патрона. И в этом плане я уверен, что даже вот в корпусе стражи исламской революции, там, кстати, недавно прошло такое обновление, ну да, относительно недавно, но тем не менее, тоже есть пусть и горячие головы, но вряд ли они будут иметь решающее право голоса, потому что в нынешних условиях, когда вокруг тебя специально создается такой информационный ореол того, что ты террористическое государство, что ты атакуешь танкеры, что ты спонсируешь международный терроризм...
Сбиваешь
беспилотники, это очень опасно. Я хочу напомнить уважаемым слушателям, что... Первопричиной вот вообще вторжения американцев в Ирак в свое время была не та самая пробирка, знаменитая Колина Пауэлла. Если разобраться, американцы обвинили Саддама Хусейна в том, что он являлся спонсором Аль-Каиды. То есть это специальное конструирование в общественном сознании такого... тезиса о том, что Ирак – это терроризм, хотя никаких оснований для этого нет, и вот то же самое сейчас происходит с Ираном. Поэтому даже несмотря на то, что в Иране есть, может быть, горячие головы, хотя, если честно, КСИР – это организация крайне влиятельная, и она не похожа, знаете, на каких-то радикалов, которые готовы там за исламскую революцию 79-го года идти на какие-то провокации, конфронтацию, там, не знаю, с Израилем, Саудовской Аравией, но действительно они просто хотят более жесткого информационного, скажем так, информационных действий со стороны Аятолла, со стороны Роухани. Но в этом плане Иран тоже крайне заинтересован в том, чтобы вот эта красная черта, красная линия в контексте каких-то провокаций не была пересечена.
Значит, должны включаться, например, представители Европейского Союза, может быть, Российской Федерации, потому что опасность иранского ядерного кризиса, наверное, ее все-таки осознают, она же все равно существует. Мы же понимаем, что и Соединенные Штаты, усиливая, может быть, информационный накал, и Иран тоже, отвечая на этот информационный накал началом обогащения и формальным выходом из сделки, мы же понимаем, что это не ради красного словца. Рано или поздно у кого-то, может быть, дрогнуть.
И тут, опять же, очень просто. Это как, знаете, в шахматной терминологии Иран находится в состоянии цуцванга. Ну, так получилось. Потому что, с одной стороны, они будут повышать вот уровень обогащения урана, потому что для них в таких условиях давление, которое будет с каждым годом возрастать, обладание ядерным оружием, естественно, средствами доставки, это не менее важно, является фактически экзистенциальным вопросом. Потому что Северная Корея показала, что в рамках вот этого десятилетнего санкционного давления единственная вещь, которая может сохранить твою государственность, это то самое ядерное оружие. С другой стороны, почему, опять же, это цуцванг? Потому что если уж будет и дальше повышаться уровень обогащения урана и будет идти Иран по этой дороге, будет усиляться и санкционный режим, причем мировой. Не будем забывать, что, кстати... И тот же Китай, и там Россия в свое время, они выступали против того, чтобы Иран стал, в общем-то, страной, которая претендовала на наличие ядерного оружия, да, и, собственно, все будут против. Но тут непростой выбор.
Непонятный,
тут непростой выбор. Либо это сохранение государственности, потому что теоретически, действительно, вот при такой ситуации Иран единственный инструмент, с помощью которого он попытается заявить о своих каких-то правах, это наличие этого самого ядерного оружия. С другой стороны, если он откажется от этого и пойдет на какие-то уступки со стороны, ну, там, вообще закрытия своей ядерной программы, еще чего-то, я глубоко уверен, что это закончится обязательно какой-нибудь цветной революцией, госпереворотом. Кстати, у американцев очень большой опыт осуществления военных операций подобного рода в Иране, например, операция «Аякс» в свое время была проведена там очень успешно. И в этом плане очень не позавидую Ирану, иранскому народу, потому что они в очень сложном положении. Но
пересмотр сделки возможен? Коротко, прям 7 секунд.
Нет, потому что американцы в этом не заинтересованы.
Никита Данюк с нами на связи, хотел сказать, с нами в студии, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Это программа «Умные парни». 15.30 новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Умные парни», с нами Никита Данюк, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета «Дружбы народов». Есть еще заявление Соединенных Штатов, которые поддерживают усилия нового президента Украины Владимира Зеленского по оживлению Минского процесса. Это сказал кто? Спецпредставитель по Украине, небезызвестный Курт Волкер. В понедельник о чем шла речь? Зеленский предлагает Владимиру Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ и президента Франции историю с Донбассом, вокруг Донбасса. Та самая нормандская четверка, которая, возможно, видимо, по мнению Зеленского, может превратиться в нормандскую шестерку. С вашей точки зрения, во-первых, действительно ли не хватало вот этих двух компонентов? И, может быть, Зеленский пытается как-то через Будапештский меморандум реанимировать процесс или нет, как вы думаете?
Мне кажется, Владимир Зеленский при всех его талантах актерских, наверное, не знает, что такое бритва Акама. Согласно принципу бритвы Акама, Акаме не нужно платить ненужные сущности. Ну, если нормандский формат не работал в четырехстороннем, скажем так, конфигурации в четырехстороннем,
не хватало кого-то,
то, конечно, с Британией и Соединенными Штатами Америки, у которых абсолютно очевидно целеполагание заключается в том, чтобы не урегулировать конфликт, а наоборот, сохранять эту точку нестабильности, конечно, ситуация кардинально поменяется. Что касается отсылки на Будапештский меморандум, я внимательно читал много раз пункты Минских соглашений. Я что-то не понимаю, при чем здесь Будапештский меморандум. Есть конкретные пункты Минских соглашений. Вот недавно, если не ошибаюсь, прошло 40 дней, там даже, ну, сейчас уже чуть больше, но, тем не менее, была вот дата, 40 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента. Угу. Мне кажется, вот после этих 40 дней, вот, ну, такая аналогия, можно сказать, что дух президента Зеленского, на котором мы надеялись, он все-таки ушел куда-то в небытие, потому что человек уже за это время показал абсолютно полное отсутствие, во-первых, политической воли к урегулированию ситуации, во-вторых, самого целеполагания. Я объясню. Угу. У меня тоже, может быть, я действительно до сих пор не настолько, скажем так, в большей степени эмоционален, а не подхожу к ситуации в контексте такой строгой аналитики, да, без эмоций. Угу. Но я тоже думал, что Зеленский, учитывая его риторику, учитывая то, что он фактически как бы своей победой на президентских выборах показал, что Украина голосует не за войну, а за мир, что-то сделает. Но я ошибался.
Мало
действительно,
времени, быть,
целеполагание еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заключалось в том, чтобы показать, что он антипод Порошенко, что он выступает за мир, что он чужд вот этой конфронтационной риторики. И, в общем, он действительно набирал на этом политические очки. Цель была достигнута с точки зрения целеполагания кандидата президентского Зеленского. Кандидата в президенты Зеленского. Что произошло потом? Он стал президентом, получил эти президентские полномочия. Является ли его целеполагание таким же, каким оно было во время президентской гонки? Конечно, нет.
Но у него еще выборы в Раду сейчас.
Ну, у него действительно выборы в Раду, именно поэтому он сейчас снова демонстрирует активную, бурную деятельность миротворческую на словах, обращаясь к нашему президенту, заявляя о том, что он, как он говорил, готов на политико-дипломатические механизмы урегулирования конфликта, mm-hmm. но абсолютно очевидно, что за этими словами не стоит, как я уже говорил, ни целеполагания, ни политической воли, и даже если предположить, что все-таки где-то в глубине души или сознания, не знаю, каждый сам выбирает, Зеленского есть вот это желание ситуацию урегулировать, в нынешней ситуации, когда и многие политические силы, радикальные националисты бросают ему вызов, предъявляют ультиматумы, И мы видим, что происходит, да, как на это реагирует Владимир Зеленский. Мне кажется, у него даже не хватит элементарного опыта и знаний, как использовать свои президентские полномочия, потому что вот за этот короткий период мы уже смогли убедиться, что действительно отсутствие опыта, отсутствие авторитета очень сильно влияет, потому что многие его политические сигналы, я не говорю, конечно, приказы, либо саботируются, ну, напрямую саботируются, в случае там с прокурором, в случае с Верховной Радой, ну, много, много примеров, либо попросту не исполняются. И вот с таким президентом, ну, опять же, я глубоко убежден, который лишен даже внутри своей страны 100% субъектности, можно, конечно, встретиться. В принципе, это было бы, на самом деле, очень, как мне кажется, смелый и такой важный шаг так с нашей стороны. Может, но вряд ли бы что-то поменялось.
Может быть, Никита, он говорит о том, что дает понять. Вот Порошенко был, нормандский формат был, но как-то хромает он, не получается. И таким образом пытаются, может быть, нивелировать значимость самого Порошенко и предложить реанимировать вот этот сам процесс. И наш слушатель отмечает, не лукавьте, во-первых, президент Украины не царь и не бог, во-вторых, еще нет новой Думы, ну, то есть Рады, еще нет нового кабинета министров, 40 дней слишком мало.
Вот, да, вот можно уважаемому слушателю ответить, очень уважаю его мнение, но он, наверное, не знает, что согласно нынешним президентским полномочиям, даже несмотря на то, что он не обладает большинством в Верховной Раде, Владимир Зеленский является верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины. И он всего лишь своим указом имеет полное право, юридическое
может
право.
АТО.
Может остановить, ну, сейчас это они не АТО уже называют, да?
Ну, там, так называемую операцию вот, ну, этого,
вообще,
вот украинских
вообще
силовиков.
Он может остановить огонь, который до сих пор ведется по позициям республик ДНР и ЛНР. И имеет на это все, ну, скажем так, основания с юридической точки зрения. Что мешает Владимиру Зеленскому продемонстрировать подобного рода жест доброй воли? Ну, слушайте, это даже, это тоже
бизнес,
важно понимать.
Бизнес-олигархия и выборы в Раду.
Это даже вот тоже очень важно, это даже не жест доброй воли. Это написано в Минских соглашениях, эти пункты. Ему ничего не мешает это сделать. Поэтому, когда вот меня уважаемый слушатель упрекает в том, что 40 дней мало... Ну, 40 дней действительно мало для того, чтобы осуществить кардинальные реформы, я не знаю, победить коррупцию, улучшить систему здравоохранения, наладить демократические институты, которые, в принципе, в стране отсутствуют, как мы это видим. Но для того, чтобы отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь, отвести вооружение, даже двух или там одного дня, я не знаю, с точки зрения как бы такой бюрократической процедуры, именно на Украине, я не знаю, насколько это быстро и оперативно, времени у него достаточно.
Но Юрий тоже намечает, что может остановить, конечно, операцию, что настроит против него большую часть украинцев, это не так просто, и тут Юрий приводит аналогию, что не так просто была остановлена чеченская война.
Вот здесь, мне кажется, Юрий очень умело владеет инструментами такой манипуляции общественным сознанием. А почему мы считаем, что прекращение огня и тот самый мирный процесс, о котором говорил неоднократно Зеленский, кандидат в президенты, обернется тем, что большая часть украинского общества будет против него. Наоборот, меньшая часть, самая радикальная часть, которая и так, на самом деле, не поддерживала Зеленского и не будет поддерживать ни при каких обстоятельствах, она действительно будет выступать против. Мы это вот убедились в том, как это происходит на примере вот этого телемоста, отмененного и многих других ситуаций, когда вот эти радикальные националистические группировки и там депутаты, которые от этих группировок еще до сих пор в Верховной Раде есть, ультиматумы выдвигают Зеленскому. А вот для того, чтобы наоборот заручиться поддержкой Юго-Востока и ту политическую платформу, которая очень сильно помогла ему одержать победу в первом туре, во втором туре президентских выборов, он смог бы еще больше укрепить подобного рода, ну, собственно, действием, конкретным действием. А что мы видим в случае Зеленского? Это слова. Он действительно очень грамотный, и его команда грамотно работает с общественным сознанием. Вот эти постоянные использования средств коммуникации, современные обращения, апелляция к народу, к своим там партнерам, вот в контексте там обращения к нашему президенту. Но конкретных действий нет. Поэтому здесь, ну, если честно, мне вот уже немножко поднадоело наблюдать за попытками, за какой-то имитацией бурной деятельности, когда у тебя есть все основания для того, чтобы начать конкретные шаги реализовывать, а ты вместо этого ограничиваешься сугубо риторикой, записями вот этих роликов, которые работали, может быть, в отношении Порошенко, но я, честно, очень сомневаюсь, что наш президент в таком же формате там ответит Володе. Ну, хочешь встретиться в Минске, ну, давай встретимся.
Ну, здесь просто интересный момент, что если допускать, есть работа в публичном поле, которая ведется, есть, безусловно, работа, которая ведется вне публичного поля. Непубличные контакты какие-то, неформальные контакты и так далее, где, возможно, решается какая-то вот эта политическая история. И когда вы говорите, что он может заручиться поддержкой, например, жителей, насколько на Украине это весомо, если учитывать тот факт, что на Украине во многом рулят олигархи, которые в том или ином заинтересованы или не заинтересованы. Поэтому насколько здесь важно то самое мнение жителей определенных территорий?
Ну, мне кажется, что мнение всегда очень важно в случае президента, в случае политика, не только на Украине, а в любом государстве. Но действительно, нынешняя, в общем-то, конфигурация политическая на Украине говорит о том, что есть представители крупного капитала, там, олигархии, есть внешние силы, есть внутренние группировки, которые воюют между собой, и всем этим, в общем-то, силам просто нет времени выстраивать нормальные институты, функционирующие, в том числе институт президентской власти, и мы это наглядно видим в случае Зеленского.
То есть статус-кво сохраняется таким, какой он есть?
Да, при этом все-таки я глубоко убежден, что настоящие реальные шаги для урегулирования ситуации Зеленскому бы только помогли его партии получить большинство в Верховной Раде, потому что можно вспомнить электоральную карту второго тура президентских выборов. Мы бы, даже, кстати, первого можно вспомнить, мы бы увидели, что те регионы, которые голосовали за Порошенко, ну, например, во втором туре, это как раз представители вот той самой партии войны, для которых немыслимо абсолютно никакое, не то что сближение, а хоть какое-то замерение ситуации в контексте событий того, что происходит на Юго-Востоке, и они никогда и не будут голосовать за Зеленского. Но почему-то Зеленский идет на поводу именно у этих политических сил, да, вместо того, чтобы опираться на поддержку тех людей, которые за него голосовали, а голосовало за него большинство. И это говорит, опять же, о том, что реально действующие политические силы и институты на Украине в нынешней ситуации – это радикальные группировки, это олигархи, которые их спонсируют. А о тех вещах, которых мы очень часто слышим в каких-то докладах или, в общем-то, от представителей украинской власти о том, что они на пути к строительству, точнее, уже вот 50% пройдено там настоящего демократического государства, так там вот эти институты отсутствуют. А когда подобного рода институты отсутствуют, это говорит вообще о том, что государство не состоявшееся. Есть такое даже определение, термин «failed state». Ну, когда, извините, такие радикальные группировки бросают вызов и говорят об ультиматуме президенту, у вас есть 24 часа, ну, слушайте, я не знаю, как это можно назвать, в общем-то, ту политическую систему, которую столько уже лет вот выстраивают на Украине. Уж точно не демократия, уж точно не общество с гражданскими правами, свободами. Об этом тоже можем отдельно поговорить.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение можете прислать на номер плюс 7-925-88-88-948. А с точки зрения все-таки взаимодействия России и Соединенных Штатов Америки по поводу США, если в Осаке Путин с Трампом говорили по поводу Украины, почему они в Минске не могут разговаривать и невозможно? Потому что уже есть нормандский формат или все?
Во-первых, я не уверен, что Дональд Трамп в курсе инициативы Зеленского. И несмотря на то, что Курт Уокер заявляет о поддержке вот этой инициативы, тут еще нужно вспомнить вообще иерархию властную в США. Курт Уокер – это дипломат с достаточно большими полномочиями, но он даже не заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. Он спецпредставитель. Повод конкретной вот этой узкой ситуации, и то, что он пытается играть в какую-то субъектность, совершенно не значит, что Дональд Трамп в курсе, проинформирован, особенно учитывая то, что Украина, если вообще посмотреть 2016 года, она вообще всегда находилась на периферии интересов Дональда Трампа. И мне кажется, не очень дальновидно было бы со стороны Зеленского, не встретившись с Дональдом Трампом, а все ждут этой встречи, так или иначе, приглашать его.
Заочно.
И, кстати, Терезу Мэй тоже приглашать очень интересно. Я не знаю, кто ему там советовал. Он, наверное, не знает, что в скором времени, ну, скорее всего, Борис Джонсон сменит ее на посту премьер-министра. Уже, в принципе, главой консервативной партии она перестала
не
быть.
Не тому послал поэтому... приглашение. Ну, понятно. Да. Наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас. Здравствуйте. Ой, 7373948, давайте. Так, сейчас, секунду. Алло, да. Алло. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте, как вас зовут?
Александр.
Александр, ваш вопрос, пожалуйста.
Я хотел про Иран спросить все-таки.
Давайте, да.
Тут все говорят, и вот уважаемый гость в студии тоже говорит о том, что нападение на Иран со стороны США ведет там к поражению США. Значит, в прессе они американцы насчитали, какие-то триллионы долларов будет потрачено США. Почему? Я не понимаю. Вот подъехали корабли, прилетели самолеты, и за неделю вообще там все разбили. И единственное, что там Иран чем сможет ответить? У него смешные ракеты, но они, какая-то часть долетит до Израиля, они все равно...
Ядерное оружие заодно. Вот так. Наш слушатель считает, что все довольно просто, как вы считаете?
Нет, я думаю, что военная операция, если гипотетически она состоится, то это, конечно, будет полномасштабный конфликт, в котором будет задействован не только силы там, военно-морского флота и авиации Соединенных Штатов Америки. Не будем забывать, что у Ирана есть ракеты, там, например, средней дальности, и вполне возможно... первой жертвой, скажем так, вот этих ответных действий со стороны Ирана, понятно, что будут не Соединенные Штаты Америки, там их контингент, а такое государство, как Израиль. Ну, это понятно. Понятно абсолютно, что даже для осуществления вот военной операции, о которой говорил сейчас уважаемый слушатель, необходимо подготовить инфраструктуру, которая, в принципе, есть, но необходимо... увеличить военные контингенты, необходимо наладить цепочки поставок. Всего этого на самом деле нет. То, что...
А усиления авиагруппировки нет? Ударной?
Ну вот насколько она усиляется? В том-то и дело. Это все демонстративные шаги, которые как бы показывают, скажем так, агрессивность Соединенных Штатов Америки, серьезность их намерений, но мне кажется, что это больше, опять же, демонстрация. Это попытка с информационной точки зрения, такой медийной картинки, да, повлиять на Иран, еще сильнее усилить давление. Хочу напомнить вот, уважаемому слушателю, что в Иране, там по разным подсчетам, смотря как считать, но тем не менее, самая многочисленная может быть армия. Там до 1 000 000 человек может быть мобилизовано. До 1 000 000. Это на самом деле очень большие цифры. Не нужно, кстати, забывать и о том, что в случае вот этой военной операции, что будет в Ормузском проливе, да, что будет с этими танкерами пресловутыми. Мы знаем, что с точки зрения даже, как скажем так, потенциала военно-морского флота, понятно, что у Ирана нет авианосцев, у них нет там линкоров, но у них... давно проходят учения, так называемые, я не помню, как точно это называется, в общем, там смысл в том, что у них есть очень такие мобильные катера, это такой сворминг, то есть, когда ты вот пчелиным роем условно нападаешь, маленькие-маленькие укусы делаешь на эти там корабли и так далее, это может на самом деле сработать. Я уж не говорю о том, что Иран обладает, я, кстати, хотел бы отметить вот тоже слушателю, в том числе системами противоракетной обороны. Это, конечно, не наши С-400, ну, по-моему, С-300 у них есть. И в этом плане Иран, это, еще раз повторю, это не Ирак образца 2001-2002 года.
Но еще идеологически очень сильное государство.
Идеологически очень сильное государство, которое на протяжении 70, там, ну, в общем, почти 10 лет вело войну с Ираком. И вот по воспоминаниям иракской стороны, арабов, они говорили о том, что действительно боевой дух вот, армии Исламской Республики Иран высочайший, и что их ничего не остановит, поэтому если Америка все-таки решится на подобного рода точечное нанесение ударов, например, да, по каким-либо объектам, ну, не хотелось бы, конечно, быть таким прогнозистом, но мало не покажется тем странам, которые являются ближайшими союзниками Соединенных Штатов Америки, да и самим американцам на самом деле это невыгодно. Поэтому в моем понимании как раз военная операция – это очень... большая ошибка со стороны Вашингтона, если он на это пойдет.
7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Ну вот Зеленский, верховный главнокомандующий, он отдает приказ прекратить огонь, отвести войска. А есть твердо уверен, что этот приказ будет выполняться. Что там, разве вся вертикаль власти, как у нас в вооруженных силах, все четко выполняется, все друг другу подчиняются, а нацики... о партии войны, как вы ее правильно назвали, о влиянии Запада. А вот эти кураторы с Запада, они что, уже уехали из Киева?
Спасибо. Саботаж имеется в виду.
А я, мне кажется, об этом говорил, поэтому я полностью солидарен и поддерживаю точку зрения уважаемого слушателя. Очевидно, что Зеленский для нынешней там, политического истеблишмента элиты Украины это не человек, который обладает авторитетом. Там и с Порошенко, в общем-то, если вспомнить, тоже было не все гладко в контексте его поручений, в контексте его взаимодействия с разного рода органами государственной власти, тем более в сфере обороны. А Зеленский это... Ну, вообще притча во языцах. Поэтому, ну и тут опять же нужно понимать, что даже целеполагания нет. Вот понимаете, это как пирамида. Вот в самом начале, если у человека есть цель, да, какая-то, все-таки действительно принести мир, закончить гражданскую войну, пусть она сейчас, слава богу, не в активной горячей фазе, но тем не менее обстрелы продолжаются, люди гибнут, случаются человеческие трагедии, это все ужасно. Если нет целеполагания, то говорить о политической воле, о том, что человек умеет пользоваться властными президентскими полномочиями, да, функционалом, уже не приходится. И правильно коллега сказал, вот внешние кураторы. Очень многие вот, в нашей стране до сих пор глубоко убеждены, что это все такой, знаете, пропагандистский штамп, что никаких кураторов нет, и Украина вообще свободная демократическая страна. А я им просто советую поискать информацию, она есть в открытом доступе по поводу того, в каких организациях сидят американские советники и консультанты, начиная от службы безопасности Украины, заканчивая вооруженными силами Украины, какие консультанты обучали представителей украинской армии, когда ведению боевых действий, когда были бои с представителями ополчения народных республик. И мы поймем, что есть действительно внешняя сторона, которая крайне заинтересована в том, чтобы вот эта точка нестабильности, она сохранялась. Почему это важно для США? Даже несмотря на какие-то элементарные вещи, ну, для них это точка входа. Представьте, у вас есть такой эффективнейший инструмент давления на своего геополитического оппонента, можно даже сказать врага. Ну, по крайней мере, оппонента точно, угрозы точно, потому что можно посмотреть там документы стратегического характера США, где написано «Россия», «Иран», «Китай», кстати, тоже есть. И, ну, кто будет в здравом уме отказываться от подобного рода эффективнейшего инструмента? Да никто, поэтому...
Теория управляемого хаоса.
Ну, наверное, это немножко другое, но я просто говорю о том, что Курт Уокер, который рад и приветствует инициативу Зеленского вот этого новом формате, да, шестистороннем, ну, это человек, который будет делать все для того, чтобы, наоборот, саботировать реальные шаги для того, чтобы ситуацию как-то урегулировать. Вспомним инициативу по поводу миротворческого контингента Организации Объединенных Наций.
Вместо этого полицейскую миссию предлагали.
Полицейская миссия, а даже когда все-таки обсуждалась тема миротворцев, там нам говорили... Строго на границе России и Украины. Им говорят, подождите, линия конфликта, она между представителями республик и Украиной, там, вооруженными силами Украины. Россия не является стороной конфликта. Зачем миротворцы там, где, собственно, не происходит боестолкновения? Люди гибнут вот на этой линии. Нет, вот только на этой границе. Это, кстати, ну, собственно, инициатива по поводу миротворцев. Президент же наш ее предложил. Говорит, давайте, мы рады, но они пытаются манипулировать и выставлять все так, как будто это Россия воюет с Украиной, хотя, ну, уже, извините, это, даже об этом говорить не хочется, потому что это гражданская война на Украине.
7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот... На Украине, в Донбассе, идет фактически геноцид русскоязычного населения.
Вопрос.
Имеет ли право Россия вмешаться в эти вооруженные силы и подавить агрессоров, которые стреляют по городам, по площадям?
Спасибо, но паспорта тоже розданы.
По-моему, в прошлом году была прямая линия с нашим президентом, или не прямая линия, или с журналистами встречался, точно не помню, и Захар Прилепин спросил по поводу обострения ситуации, того, что учащаются у президента, учащаются обстрелы, и что будет, если все-таки произойдет вот это вот наступление снова позиции украинских вооруженных сил на территорию республик. Ну, помните, что ответил наш президент? Если они это сделают... Они, скорее всего, государственности лишатся. Поэтому я думаю, что наша страна готова защищать людей, но, естественно, мы будем делать все для того, чтобы по-настоящему в дипломатическо-политическом формате урегулировать эту ситуацию. А если же действительно дело будет грозить геноцидом, настоящей вот бойней, я думаю, что наша страна предпримет шаги и защитит население республик ДНР и ЛНР.
Никита Данюк у нас был в гостях, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, спасибо, приходите
еще. Спасибо большое.